Глава 13. Пьер так и не успел выбрать себе карьеры в Петербурге и действительно был выслан в Москву за буйство. История, которую рассказывали у графа Ростова, была справедлива. Пьер участвовал в связывании Квартального с Медведем. Он приехал несколько дней тому назад и остановился, как всегда, в доме своего отца. Хотя он и предполагал, что история его уже известна в Москве, и что дамы, окружающие его отца, всегда недоброжелательные к нему, воспользуются этим случаем, чтобы раздражить графа, он все-таки в день приезда пошел наполовину отца. Войдя в гостиную, обычное место пребывания княжон, он поздоровался с дамами, сидевшими за пяльцами, и за книгой, которую вслух читала одна из них. Их было три. Старшая, чистоплотная, с длинной талией, строгая девица, та самая, которая выходила к Анне Михайловне, читала. Младшие, обе румяные и хорошенькие, отличавшиеся друг от друга только тем, что у одной была родинка над губой, очень красившая ее, шили в пяльцах. Пьер был встречен как мертвец или зачумленный. Старшая княжна прервала чтение и молча посмотрела на него испуганными глазами. Младшая, без родинки, приняла точно такое же выражение. Самая меньшая, с родинкой, веселого и смешливого характера, нагнулась к пяльцам, чтобы скрыть улыбку, вызванную, вероятно, предстоящую сценой, забавность которой она предвидела. Она притянула вниз шерстинку и нагнулась, будто разбирая узоры и едва удерживаясь от смеха.
— Здравствуйте, кузина, — сказал Пьер. — Вы меня не узнаете?
— Я слишком хорошо вас узнаю, слишком хорошо.
— Как здоровье графа? Могу я видеть его? — спросил Пьер неловко, как всегда, но не смущаясь.
— Граф страдает и физически, и нравственно, и, кажется, вы позаботились о том, чтобы причинить ему побольше нравственных страданий.
— Могу я видеть графа? — повторил Пьер.
— Хм, если вы хотите убить его, совсем убить, то можете видеть. — Ольга, поди посмотри, готов ли бульон для дяденьки, скоро время, — прибавила она, показывая тем Пьеру, что они заняты. И занятый успокаиванием его отца, тогда как он, очевидно, занят только расстраиванием. Ольга вышла. Пьер постоял, посмотрел на сестер и, поклонившись, сказал: — Так я пойду к себе. Когда можно будет, вы мне скажите. Он вышел, и звонкий, но негромкий смех сестры с родинкой послышался за ним. На другой день приехал князь Василий и поместился в доме графа. Он призвал к себе Пьера и сказал ему:
— Мой милый, если вы будете вести себя здесь, как в Петербурге, вы кончите очень дурно, это верно. Граф очень-очень болен, тебе совсем не надо его видеть.
С тех пор Пьера не тревожили, и он целый день проводил один наверху в своей комнате. В то время как Борис вошел к нему, Пьер ходил по своей комнате, изредка останавливаясь в углах, делая угрожающие жесты к стене, как будто пронзая невидимого врага шпагой и строго взглядывая сверх очков, и затем, вновь начиная свою прогулку, проговаривая неясные слова, пожимая плечами и разводя руками.
«Англии конец», — проговорил он, нахмуриваясь и указывая на кого-то пальцем. «Пит, как изменник нации и народному праву, приговаривается...»
Он не успел договорить приговора Питту, воображая себя в эту минуту самим Наполеоном и вместе с своим героем уже совершив опасный переезд через Па-де-Кале и завоевав Лондон, как увидал входившего к нему молодого, стройного и красивого офицера. Он остановился. Пьер оставил Бориса 14-летним мальчиком и решительно не помнил его. Но, несмотря на то, свойственную ему быструю и радушную манерой, взял его за руку и дружелюбно улыбнулся.
«Вы меня помните?» — спокойно, с приятной улыбкой сказал Борис. «Я с матушкой приехал к графу, но он, кажется, не совсем здоров».
«Да, кажется, нездоров. Его все тревожит», — отвечал Пьер, стараясь вспомнить, кто этот молодой человек.
Борис чувствовал, что Пьер не узнает его, но не считал нужным называть себя и, не испытывая ни малейшего смущения, смотрел ему прямо в глаза.
«Граф Ростов просил вас нынче приехать к нему обедать», —
— сказал он после довольно долгого и неловкого для Пьера молчания.
— А, граф Ростов, — радостно заговорил Пьер. — Так вы его сын, Илья. Я, может, себе представить, в первую минуту не узнал вас. Помните, как мы на Воробьевы горы ездили с мадам Жаком? Давно.
— Вы ошибаетесь, — неторопливо, смелую, но несколько насмешливой улыбкой проговорил Борис. — Я Борис, сын княгини Анны Михайловны Друбецкой. Ростова отца зовут Ильей, а сына Николаем. И я мадам Жако никакой не знал. Пьер замахал руками и головой, как будто комары или пчела напали на него. — Ах, ну что это? Я все спутал! В Москве столько родных!
Вы, Борис, да.
Ну, вот мы с вами и договорились. Ну, что вы думаете об Улонской экспедиции? Ведь англичанам плохо придется, ежели только Наполеон переправится через канал. Я думаю, что экспедиция очень возможна. Вильнёв бы не оплошал.
Борис ничего не знал об Улонской экспедиции. Он не читал газет и о Вильнёве в первый раз слышал.
«Мы здесь, в Москве, больше заняты обедами и сплетнями, чем политикой», — сказал он своим спокойным, насмешливым тоном. «Я ничего про это не знаю и не думаю. Москва занята сплетнями больше всего», — продолжал он. «Теперь говорят про вас и про графа».
Пьер улыбнулся своей доброй улыбкой, как будто боясь за своего собеседника, как бы он не сказал чего-нибудь такого, в чем стал бы раскаиваться. Но Борис говорил отчетливо, ясно и сухо, прямо глядя в глаза Пьеру.
«Москве больше делать нечего, как сплетничать», — продолжал он. «Все заняты тем, кому оставит граф свое состояние, хотя, может быть, он переживет всех нас, чего я от души желаю».
«Да, это все очень тяжело», — подхватил Пьер. «Очень тяжело».
Пьер все боялся, что этот офицер нечаянно вдастся в неловкий для самого себя разговор.
«А вам должно казаться...» — говорил Борис, слегка краснея, но не изменяя голоса и позы. — Вам должно казаться, что все заняты только тем, чтобы получить что-нибудь от богача.
— Так и есть, — подумал Пьер.
— А я именно хочу сказать вам, чтобы избежать недоразумений, что вы очень ошибетесь, если причтете меня и мою мать к числу этих людей. Мы очень бедны, но я, по крайней мере, за себя говорю, именно потому, что отец ваш богат... Я не считаю себя его родственником, и ни я, ни мать никогда ничего не будем просить и не примем от него.
Пьер долго не мог понять. Но когда понял, вскочил с дивана, ухватил Бориса за руку снизу, свойственную ему быстротой и неловкостью, и, раскрасневшись гораздо более, чем Борис, начал говорить с смешанным чувством стыда и досады: «Вот это странно, я разве... Да и кто же мог думать? Я очень знаю...» Но Борис опять перебил его.
«Я рад, что высказал все. Может быть, вам неприятно, вы меня извините?»
Сказал он, успокаивая Пьера, вместо того, чтобы быть успокаиваемым им.
«Но я надеюсь, что не оскорбил вас. Я имею правило говорить все прямо. Как же мне передать? Вы приедете обедать к Ростовым?»
И Борис, видимо, свалив с себя тяжелую обязанность, сам, выйдя из неловкого положения и поставив в него другого, сделался опять совершенно приятен.
«Нет, послушайте, — сказал Пьер, успокаиваясь, — вы удивительный человек. То, что вы сейчас сказали, очень хорошо, очень хорошо. Разумеется, вы меня не знаете, мы так давно не видались, детьми еще... Вы можете предполагать во мне... Я вас понимаю, очень понимаю. Я бы этого не сделал, у меня не достало бы духу, но это прекрасно. Я очень рад, что познакомился с вами. Странно, — прибавил он, помолчав и улыбаясь, — что вы во мне предполагали... Он засмеялся. Ну да что ж, мы познакомимся с вами лучше. — Пожалуйста, — он пожал руку Борису. — Вы знаете ли, я ни разу не был у графа. Он меня не звал. Мне его жалко, как человека. Но что же делать?
— И вы думаете, что Наполеон успеет переправить армию? — спросил Борис, улыбаясь. Пьер понял, что Борис хотел переменить разговор, и, соглашаясь с ним, начал излагать выгоды и невыгоды булонского предприятия. Лакей пришел вызвать Бориса к княгине. Княгиня уезжала. Пьер обещался приехать обедать за тем, чтобы ближе сойтись с Борисом, крепко жал его руку, ласково глядя ему в глаза через очки. По уходе его Пьер долго еще ходил по комнате, уже не пронзая невидимого врага шпагой, а улыбаясь при воспоминании об этом милом, умном и твердом молодом человеке. Как это бывает в первой молодости, и особенно в одиноком положении, он почувствовал беспричинную нежность к этому молодому человеку и обещал себе непременно подружиться с ним. Князь Василий провожал княгиню. Княгиня держала платок у глаз, и лицо ее было в слезах.
— Это ужасно, ужасно, — говорила она. — Но чего бы мне ни стоило, я исполню свой долг. Я приеду ночевать. Его нельзя так оставить. Каждая минута дорога. Я не понимаю, чего мешкают княжные. Может, Бог поможет мне найти средства его приготовить. Прощайте, князь, да поддержит вас Бог.
— Прощайте, моя любезная, — отвечал князь Василий, повертываясь от нее.
— Ах, он в ужасном положении, — сказала мать сыну, когда они опять садились в карету. — Он почти никого не узнает.
— Я не понимаю, маменька, какие его отношения к Пьеру? — спросил сын.
— Все скажет завещание, мой друг. От него и наша судьба зависит.
— Но почему вы думаете, что он оставит что-нибудь нам?
— Ах, мой друг, он так богат, а мы так бедны.
— Но это еще недостаточная причина, маменька.
— Ах, боже мой, как он плох! — восклицала мать.